Бизнес-ланч. Бизнес начинается с информации.
В Перми 13 часов 5 минут. Добрый день, дамы и господа. Программа «Бизнес-ланч» по традиции выходит по понедельникам. В студии я, ее ведущий Сергей Штерн, и мои сегодняшние гости. Это директор компании «РСК Инжиниринг» Александр Валерьевич Бессонов и начальник департамента негосударственной экспертизы Ирина Михайловна Мюринг. Господа, я вас приветствую.
Добрый день.
Здравствуйте.
Это был Александр Валерьевич и была Ирина Михайловна. Тема нашей сегодняшней беседы – проведение экспертизы проектной документации. А начнем мы наше общение с вами вот с какого вопроса. Дамы, господа, сколько сейчас на территории нашей страны существует систем экспертизы? Хочется понять, вот увидеть эту картину в целом.
Ну, следует сказать, что на сегодняшний день у нас в России три уровня экспертизы, так можно сказать. То есть это федеральная государственная экспертиза, региональная экспертиза и, скажем так, новый вид экспертизы – это негосударственная экспертиза, которая появилась с 2012 года.
Так, Ирина Михайловна, что-то дополните по этому поводу, то, что сказал Александр Ильич?
Они примерно делят, на каждую из них приходится треть рынка. Угу. Вот. И делятся они таким образом, что федеральная берет на себя наиболее значимые объекты, региональная – менее значимые, вот, и негосударственная экспертиза – взяла на себя объекты, которые ранее были под региональной экспертизой.
Объясните мне, пожалуйста, а зачем нужны три экспертизы? Почему именно три? Почему такое разделение?
Ну, экспертиза – это своего рода проверка документации на соответствие требованиям нормативным стандартам, утвержденным в Российской Федерации. Есть градкодекс, который устанавливает вот эти, скажем так, виды, значит, уровни экспертиз. То есть, как Ирина Михайловна уже сказала, федеральной экспертизе подлежат объекты, которые установлены статьей 48.1 градостроительного кодекса. Это особо опасные объекты, объекты расположены на территории особо охраняемых природных территорий, значит, финансируемые за счет федерального бюджета Российской Федерации, ну, еще, скажем так, ряд других объектов. Это уровень федеральной экспертизы. Значит, краевая экспертиза, она смотрит объекты, которые также финансируются за счет федерального бюджета, регионального бюджета. Соответственно, наш рынок – это рынок частного капитала. То есть, это те объекты, которые финансируются за счет собственных средств застройщика.
Такой вопрос вам, Александр Валерьевич. Как вы пришли к самой идее такого бизнеса? Расскажите, пожалуйста, очень интересно. И дайте свою оценку тому, в каком состоянии сейчас находится рынок и насколько велик спрос.
Мы пришли из рынка проектирования, я думаю, как многие компании, которые на сегодняшний день занимаются негосударственной экспертизой. То есть мы занимаемся и на сегодняшний день проектированием объектов нефтедобывающего комплекса. Угу. То есть, ну, на сегодняшний день этот, скажем так, спектр расширился и другими направлениями в области проектирования. То есть у нас есть опыт прохождения федеральной экспертизы в различных регионах. То есть это и Екатеринбург, и Ханты-Мансийск, Омск. Ну, краевая – это понятно и логично, что как бы опыт такой был. И, соответственно, как бы, когда появилась такая возможность в 2012 году создать такую компанию, то есть законодательством установлены были критерии, значит, которые необходимы для организации такого юридического лица, мы, конечно, использовали, как говорится, свой опыт, свой шанс, учитывая то, что знания, ну, достаточно уже большие, накоплены там больше 10 лет. И я считаю, что успешно на сегодняшний день находимся на данном рынке.
А запрос со стороны клиентов насколько велик сейчас, тем более в свете того, что у нас происходит в экономике? Просто хочется понять, куда идут все потоки, запросы, чего люди хотят получить, чего хотят оценить?
Ну, отвечу так. Раз мы здесь, значит, потребность есть в заказах. В то же время, я считаю, что если сравнивать с тем объемом работ, который был у нас год назад, то есть мы, считаю, достаточно как бы преуспели уже, то есть у нас есть уже серьезные заказчики, крупные компании в Пермском крае, с которыми мы постоянно на договорной основе как бы работаем и оказываем им данный вид услуг.
Такой вопрос может быть несколько неудобный для вас, и сейчас я его озвучу. Не проще ли закрыть всех посредников или переподчинить все вопросы государственной госэкспертизы самому государству? Зачем вся вот эта надстройка?
Сергей, это тянется с 2010 года. Политика государства уйти, скажем так, ну, от ответственности, может быть, да. То есть чиновники считают, что неэффективно регулировать вот этот рынок. То есть раньше было лицензирование, если вы помните, да. То есть в строительстве, в проектировании от лицензии отказались, перешли к саморегулируемым организациям. То есть сейчас это коснулось рынка экспертизы. То есть, соответственно, также те объекты, которые, ну, как Ирина Михайловна уже сказала, менее значимые, то есть их государство дало в бизнес. То есть за счет саморегулирования. То есть ответственность, есть компании, есть какой-то порядок, утвержденный порядок там в Минстрое по аккредитации, по получению необходимых документов, аттестатов. Соответственно, ну, все это, получается, ну, позволяет проводить нам экспертизу.
Сейчас говорят, что добираются до строителей и собираются реформировать систему СРО вновь. Распускать СРО и снова заставлять получать их лицензии. Вас это никак не коснется здесь, в этом контексте?
Ну, про лицензии я, честно скажу, первый раз как бы слышу. Но то, что реформа СРО как бы она сейчас идет, то есть у нас все те СРОшки, которые были однодневки, я так понимаю, они сейчас перестанут существовать. Угу. И идет, ну, серьезные изменения в законодательстве, которые касаются всех, в том числе и нас, поскольку у нас основной вид направления – это, опять же, проектная работа. Допуски все меняются с 1 июля 2017 года. То есть, соответственно, надо, ну, кто уже сделал свой шаг, как говорится, либо остался в своем СРО, либо написал письмо о необходимости перехода в новое СРО, то есть, это уже этап прошел.
Вот мы же на эхе неудобные собеседники для наших гостей, задаем неудобные вопросы, поэтому я не могу отойти от этой модели поведения ведущего. И первый такой вот самый простой взгляд, который бросаешь на рынок, возникает вопрос, а нет ли при проведении негосударственной экспертизы криминальной, коррупционной составляющей? Кто ответит? Ирина Михайловна, Александр Валерьевич? Просветите меня, пожалуйста.
Ну, вот наше мнение наоборот. Появление негосударственной экспертизы позволит снизить уровень коррупции. При проведении государственной этот административный барьер был более мощный, так скажем. В связи с тем, что конкуренция большая между организациями, которые проводят негосударственную экспертизу, и договориться с ними проще, да, то этот административный барьер смягчается, и поэтому, соответственно, коррупционной составляющей здесь становится совсем мало.
Что нам скажет по этому поводу Александр Валерьевич?
Появляется выбор. У застройщика появляется выбор. То есть, если раньше, как говорится, дорожка была одна, то есть, ты идешь и сталкиваешься с уже, скажем так, ну, определенными этапами при получении там экспертизы, при получении там разрешения на строительство и дальше. На данном этапе, ну, для, опять же, для определенной категории объектов у застройщика есть выбор. Он может идти в краевую экспертизу, может прийти в негосударственную экспертизу. Значит, я считаю, что коррупционной составляющей здесь нету, поскольку действительно этот рынок, он открыт. И конкуренция, как Ирина Михайловна уже сказала, очень высокая.
Сколько компаний сейчас работают?
Ну,
по вашим оценкам?
По России это порядка 500 компаний.
А мы недавно посмотрели в реестре.
Да, в реестре аккредитованных компаний, значит, на сайте Федеральной службы по аккредитации более 500 компаний, которые на сегодняшний день занимаются негосударственной экспертизой.
Мне интересно, кто учредитель этих компаний? Если говорить о существующей системе негосударственной экспертизы, в чем ее плюсы, кроме независимого подхода в оценке, как вы уже сказали, тех или иных вопросов или объектов?
У нас сроки государственной экспертизы не регламентированы. Они составляют 60 дней. 60 для некоторых объектов 45. Значит, сроки проведения негосударственной экспертизы, они определяются договором. То есть, они могут быть существенно меньше. То есть, при, допустим, нашей, ну, скажем так, небольшой загрузке, мы можем экспертизу сделать, я думаю, что за 2 недели, 3 недели. Вот за этот, это очень, я считаю, сжатые сроки, потому что москвичи, есть компании, которые там огромные баннеры там в интернете, там делаем экспертизу там за 5 дней. То есть, ну, я считаю, что это как бы, ну, невозможно, потому что в этих сроках еще же нужно учитывать время, которое необходимо отработать замечание экспертизы проектной компании. То есть, это тоже время здесь считается. Это вот плюс, мы сказали, 1 сроки. Значит, также немаловажным является стоимость работ. То есть, стоимость государственной экспертизы, она рассчитывается по 145-му постановлению, если не изменяю память. То есть, соответственно, как бы по негосударственной экспертизе, это своего рода мы, конечно, отталкиваемся также от 145-го постановления, но это уже договорная цена с заказчиком. То есть, она больше, ну, как-то определена какой-то вот конкуренцией рынком, который сложился для данного вида работ. Что немаловажно сказать, условия оплаты могут быть различные. То есть, госэкспертиза проводится по 100% предоплате. Тут как договоришься. Мы работаем так же и 50 на 50.
То есть более гибкие системы.
Более гибкие системы, да, соответственно. Более гибкий подход при приемке документации на экспертизу. То есть, если федеральная экспертиза, там, как говорится, 3 недели только она будет принимать документацию, там надо каждую бумажечку принести, показать, и они не заключат договор, пока 100% документов ты не предоставишь. В нашем случае мы можем договориться таким образом, что в процессе проведения экспертизы будут донесены необходимые документы. То есть, своего рода застройщик сэкономит время для получения там разрешения на строительство. В общем, тут ускорит сам вот этот процесс, скажем так, своего реализации инвестиционного проекта.
Хочу понять, насколько велик аппарат ваших сотрудников, что нужно сегодня для того, чтобы эффективно работала такая фирма, как ваша?
На сегодняшний день у нас в штате 12 аттестованных экспертов Минстроя Российской Федерации. Значит, что для этого нужно? Мы постоянно проводим обучение, то есть аттестаты не выдаются на определенный срок. Кроме этого, мы, скажем так, закрываем дополнительные виды работ, на которых на сегодняшний день мы, допустим, привлекаем сторонних людей по договорам подряда, по договорам там, я не знаю, там, по договорам совместительства с какими-то подрядчиками, которые имеют право на проведение негосударственной экспертизы. Вот, ну, знание нормативной базы. То есть у нас законодательство меняется очень быстро, нормативка очень быстро, скажем так, пересматривается. То есть это надо, как говорится, ну, все держать
руку на пульсе.
Держать руку на пульсе.
Да. Да, и получается, что от вас можно получить готовое решение под ключ, если так закавычить. Если человек обращается к вам, то получает. Теперь хочу понять, кто эти люди, кто основной клиент, кто обращается за государственной независимой. Кто в первую очередь обращается к вам за экспертизой, за проведением ее? Кто начнет?
Обращаются в первую очередь, это, конечно, застройщики, которые занимаются возведением объектов жилищного строительства, административных зданий, разных складских помещений, а также производственных объектов, которые не являются особо опасными, вот, и не подлежат, главное, федеральной экспертизе. И они ведут строительство за счет своих средств. Вот эти люди – наши клиенты.
Как оценить рост рынка и их запрос на такие услуги? Просто есть различная информация, в том числе в деловой прессе, которая говорит о том, что у нас произошел очень серьезный провал в крае по именно созданию каких-то объектов торговли, не строится жилье. Здесь очень серьезный провал, там чуть ли не 16% падения. Вы здесь со своей стороны видите вот эти изменения или вас это как бы пока по меньшей мере не касается? То есть, есть ли запрос увеличения на проведение экспертизы или все-таки все находится на каких-то отметках прошлого года, позапрошлого года?
Ну, я считаю, что провал небольшой был. Но за счет того, что мы все равно активно как бы развиваемся, то есть мы его, как говорится, ну, не почувствовали сильно. Вот, пожалуй, так.
А если сегментировать, по рынку разделить, чаще всего зачем люди приходят? Они хотят экспертизу по каким объектам получить? Объекты торговли, жилищное строительство.
Ну, по жилью стало, конечно, меньше, вот я считаю, по жилью. Потому что тут, да, это связано, прежде всего, я думаю, с тем кризисом, который нас настиг. Вот. Но что касается, допустим, объектов производственного назначения, тут тяжело нам судить, потому что у нас компании, с которыми мы сотрудничаем на постоянной, можно сказать, что основе, и они нам постоянно к нам приходят, и, соответственно, тут как бы в целом по отрасли тяжело сказать. То есть мы знаем, что у этого заказчика все хорошо, например.
Ясно. Сейчас мы прервемся на рекламу, послушаем ее, через полторы минутки вернемся и продолжим нашу беседу. Напомню, мы разговариваем с директором компании РСК Инжиниринг Александром Валерьевичем Бессоновым и начальником департамента негосударственной экспертизы Ириной Михайловной Мюллинг. Тема нашей беседы – проведение экспертизы проектной документации.
Бизнес-ланч. Бизнес начинается с информации.
В Перми 13 часов 22 минуты. Мы продолжаем программу «Бизнес-ланч» 91.2 FM, «Эхо Москвы» в Перми. Ведущий программы Сергей Штерн. Мои сегодняшние гости, напомню, директор компании «РСК Инжиниринг» Бессонов Александр Валерьевич и начальник департамента негосударственной экспертизы Мюлин Кирилл Михайловна. Беседуем о проведении экспертизы проектной документации. Поговорили мы о том, какая система сегодня негосударственной экспертизы существует, узнали, в чем ее плюсы, узнали, кто основные клиенты, какие объекты требуются для оценки. И сейчас вопрос вот какого плана. Скажите, пожалуйста, господа, почему сроки государственной экспертизы такие длинные? Объясните мне популярно. Почему у вас получается делать все это гораздо короче, оперативнее, а вот государственная экспертиза занимает длительный процесс?
Ну, как уже ранее сказали, то есть, согласно градкодексу установлен срок 60 дней для государственной экспертизы, но не надо забывать, очень длительное время уходит на заключение договора, то есть, 60 дней считается с момента заключения договора. Что касается федеральной экспертизы, в особенности хочется сказать, то есть, требования очень серьезные в плане оформления документации на этапе сдачи. То есть свои формы, установленные государственным учреждением. Каждый пункт их надо заполнить. Нужно из Перми, допустим, приехать в Екатеринбург, потому что федеральный у нас находится в Екатеринбурге. Вот это своего рода, ну, я бы не сказал, что это издевательство, но это сложно. То есть это должен быть человек, который постоянно этим занимается. То есть не каждый застройщик может иметь в штате таких специалистов, которые разбираются в теме, в ГОСТах по оформлению проектной документации, читают 87-е постановление. В общем, есть определенные сложности, но я считаю, что это определенный барьер даже на этапе заключения договора с государственным учреждением. В нашем случае, то есть мы идем навстречу. Мы, допустим, у нас приоритет – это прежде всего на безопасность, чтобы технические решения, принятые в проектной документации, они не влияли, ну, скажем так, на какие-то серьезные нарушения, которые могут привести к негативным последствиям. Вот, мы там, скажем так, более лояльны к оформлению проектной документации. То есть мы можем, значит, определенные документы, которые необходимы для проведения экспертизы, получить от заказчика, от застройщика в процессе проведения экспертизы. То есть не на этапе сдачи, а заключить договор, и, соответственно, уже будут отчитываться сроки этой экспертизы.
Александр Владимирович, а можно на примере? На каком-нибудь ярком. Берем какой-нибудь объект, ну, вот любой, который вы в последнее время оценивали, какова цена вопроса?
Коммерческая информация.
Ну, для понимания.
Для понимания, ну, так скажу, жилье. Значит, многоквартирный жилой дом, скажем так, там, шестиподъездный, ну, порядка 500-600 тысяч рублей.
Ясно. А я, опять же, воспользуюсь служебным положением и спрошу вас вот о какой вещи. Смена зонирования территорий. Вот у нас возникла история с манежем «Спартак» не так давно, который находится на территории, где нельзя вести жилищную застройку. На сайте Росреестра указано, что с 14 декабря 2016 года зона поменялась, непонятно каким образом, и теперь на месте манежа можно строить многоквартирный дом. Чиновники это опровергают. Вы как-то можете прокомментировать эту ситуацию? Как такое стало возможно? Должна ли быть здесь проведена какая-то независимая экспертиза, независимая оценка такого возможного перехода и перевода территории из одного назначения в другое? Здесь ваша роль как-то может сыграть какую-то...
Нет, нет. И мы смотрим разрешительные документы на этапе проведения экспертизы, то есть смотрим объект капитального строительства, который нам принесли, на который необходимо провести экспертизу. Соответственно, мы смотрим разрешенное использование земельного участка предназначенного. То есть вот этот предшествующий этап по смене зонирования, ну, нас он не интересует,
вас
так скажем.
Он. Да. Я понял. Тогда идем по нашей повестке информационной. Почему те, у кого проводится госэкспертиза, считают, что в их адрес выдвигаются необоснованные претензии? Ведь если следовать логике, если они появляются, значит, есть причины для этого.
Ну, у нас такое законодательство. Не я первая скажу, что оно является достаточно сложным для понимания. Бывает двузначное толкование, бывает недопонимание. И поэтому появляются разногласия экспертизы с проектировщиками. Бывает так, что приходится переделывать полностью документацию, если, например, что-то идет не по постановлению, не совсем соответствует постановлению. А бывает, что включается человеческий фактор, и эксперт пишет замечания, вот, а проектировщик не так их понимает. Эксперты не всегда идут на общение, и в результате затягиваются сроки, проектировщик что-то мучается, что-то придумывает, эксперт не принимает, их сроки заканчиваются, и отрицательное заключение.
А насколько велик сам по себе пакет документов, который нужно собрать для того, чтобы экспертизу признали легальной?
Ну, пакет, если так его можно назвать, он установлен 87-м постановлением Российской Федерации, то есть есть и исходная разрешительная документация, это в составе которой там есть, ну, огромный ряд документов, там, начиная с договора, заканчивая там градостроительным планом земельного участка, ну и, соответственно, весь состав проектной документации. То есть раздел установлен. Я хотел вот по предыдущему вопросу дополнить маленько, Ирина Михайловна.
Давайте.
Да, то есть есть золотое правило. Эксперт всегда прав. То есть, соответственно, мы, учитывая как бы наше основное направление деятельности по разработке проектной документации, мы постоянно как бы с этим сталкиваемся. То есть, есть очень много спорных вопросов, но, условно говоря, чтобы не испортить отношения, поскольку мы работаем там на постоянной основе с этим учреждением, мы встаем на позицию как бы эксперта. Но она бывает, ну, не всегда правильно. То есть, есть яркий пример. Я не думаю, что сейчас полезем там в подробности. Могу как бы сказать. То есть мы делали объект, значит, производственного назначения. То есть, есть такое понятие, как проектная документация линейного объекта капитального строительства, есть проектная документация, значит, площадного объекта капитального строительства. Соответственно, для вот этих видов есть и разные требования. Вот, соответственно, у нас возник следующий вопрос. Эстакада, огромная эстакада, высотой там 12 метров, технологическое сооружение, построено там 40 лет назад, на котором лежит, ну, не совру, порядка там 50 коммуникаций технологических, действующих. То есть у нас эксперт говорит в Екатеринбурге: ребята, постройте мне продольный профиль по этой эстакаде. Мы начинаем как бы апеллировать, говорить: вот согласно нормативной документации этот объект не относится к линейным объектам, это площадочный объект, это территория завода «Сибурхимпром». На что говорит: ребят, ну, это ваше мнение, это ваши доводы, ну, вот мне надо так. Если вы не сделаете, значит, ну, будет отрицательное заключение. То есть, вот это вот один маленький, как говорится, такой ремарочка. Пусть меня простят наши коллеги федеральные, ну, есть такое.
Ясно. Почему спорить с государственными экспертизами все-таки бесполезно, хочу понять. То есть, есть позиция у заказчика, но вот в большей части, как вот почитаешь, «Коммерсант» тот же, большинство жалоб таких и обращений остаются, ну, практически бесполезны. Почему так происходит?
Ну, даже трудно прокомментировать. Ну, и своего рода ниша, что, не знаю, они на ступеньку выше всех остальных людей, которые занимаются, ну, тем же самым, по сути, изучают ту же самую нормативную базу, как бы читают одни и те же документы, и, ну, есть такое предвзятое отношение, что как бы...
Ну, еще вот я дополню, что многие боятся усугублять и так непростые отношения с экспертизой, и они понимают, что в будущем еще принесут проекты, и еще поэтому предпочитают не спорить.
Тогда, на ваш взгляд, по вашей оценке, когда все-таки в нашей стране будет преодолено вот это так называемое право административного барьера на вмешательство в оценку?
Ну, вот я считаю, вот институт негосударственной экспертизы – это такой достаточно хороший, серьезный шаг как раз к уменьшению вот этого административного барьера, про который мы говорим. То есть появилась возможность, скажем так, для ряда некрупных, я бы даже сказал, компаний, ну, успешно, что ли, пройти экспертизу и реализовать свои инвестиционные замыслы. Вот, но если говорить дальше, дальше все сложнее. То есть у нас там законодательство сейчас закручивается сильнее в плане требований по экологической экспертизе. То есть вот с 1 января, я думаю, Ирина Михайловна прокомментирует, 2018 года у нас появляются изменения в законодательстве об экологической экспертизе, которые, ну, требуют, скажем так...
Расширяется перечень объектов.
Да.
Туда, значит, теперь будут входить объекты первой категории по уровню воздействия на окружающую среду. И там очень обширный такой перечень. Сюда включены и все добывающие, нефтеперерабатывающие,
Ну, то есть, пример я приведу. То есть, например, предприятие «Лукойл Пермь». Угу. То есть, там у них огромная там инвестиционная программа. Каждый год реализовывается. Нужно сделать реконструкцию там трубопроводов промысловых там в каком-нибудь Куединском районе. То есть, ну, что изменилось в плане экологии? То есть, лежала труба старая. Прошло время, нужно ее как бы поменять. Поэтому в этом же коридоре укладываются как бы новые сети. Все. То есть, вот аналогичные подобные объекты с 1 января 2018 года требуют проведения экологической экспертизы. То есть, это своего рода опять административный барьер, он как бы опять увеличится. То есть, увеличиваются сроки. То есть, мы должны сначала пройти экологическую экспертизу, потом эту экологическую экспертизу приложить ко всем вот этим документам и идти на государственную федеральную экспертизу. То есть, с одной стороны, где-то есть послабление в законодательстве, где-то, опять же, гайки нам закручивают.
В связи с этим хочу спросить вас вот о чем. У нас должны провести оценку того, что было построено в Березняках, где, как известно, образовался провал на руднике. Там построили микрорайон Усольский и так называемые формальдегидные дома понавтыкали. Вы можете провести оценку того, что построено? Это первый вопрос. Объясню, почему он возник. Потому что вот представители полиции заявляют о том, что им нужно время до 2018 года, чтобы разобраться с тем, из чего построены эти дома, из каких материалов и так далее, и так далее, и так далее. Сколько вам нужно времени на то, чтобы приехать и сделать свое экспертное заключение и представить его той же полиции, как вариант?
Сергей, тут ситуация, смотрите, какая. Мы занимаемся экспертизой проектной документации. То есть, вы сейчас говорите экспертиза, так понимаю, тех материалов, да, то есть, там, Минвата была, да, про которую там пишут, я не знаю, там...
Кто-то же делал этот проект, кто-то же проводил его.
Да, оценку. Да, да. Ну, я, к сожалению, мы не видели эти проектные решения, но данную, вот, скажем так, задачу, я так понимаю, решают другие экспертные организации, которые занимаются вот именно строительной экспертизой, да, которая проводит проверку соответствия примененных материалов, опять же, проектной документации, требованиям там санитарно-эпидемиологических всяких заключений.
А вы можете оценить те решения, которые приняли ваши коллеги предыдущие, и сказать, насколько компетентным было?
Конечно, можем, только нам для этого нужна проектная документация. Да, но проектную документацию мы же не видели.
То есть, дайте вам рычаг, вы свернете землю. Я предлагаю всю проектную документацию по Усольскому передать компании РСК Инжиниринг для независимого экспертного мнения по поводу того, насколько компетентно все было проведено. И интересно было бы послушать ваше мнение по этому поводу. Я продолжу беседу с нашими гостями, но после небольшой паузы послушаем, что там в федеральном центре происходит, что там в мире.
Бизнес-ланч. Бизнес начинается с информации.
13 часов 35 минут в Перми. Продолжается программа «Бизнес-ланч». В гостях у меня директор компании «РСК Инжиниринг» Бессонов Александр Валерьевич, начальник департамента негосударственной экспертизы Мюлинг Ирина Михайловна. Беседуем мы о проведении экспертизы проектной документации. Друзья, я хочу спросить у вас вот о чем. За счет чего Институт негосударственной экспертизы сегодня активно развивается? В первую очередь хочу понять, за счет каких стимулов?
Рынок, как уже было отмечено ранее, достаточно как бы новый. То есть, с 2012 года прошло чуть больше 4 лет. Развиваемся мы за счет того, что с каждым годом количество застройщиков, их становится все больше и больше, которые наконец-то понимают, что у них есть право выбора идти либо там на краевую экспертизу, либо провести негосударственную экспертизу. Потому что на сегодняшний день, ну, не все, скажем так, изучают, отслеживают требования законодательства. Есть небольшие компании, и, соответственно, они по старинке идут в краевую экспертизу и сталкиваются, ну, с теми проблемами, с которыми мы уже сегодня обсуждали.
Ну и, конечно, за счет того, что бывает, затягиваются сроки разработки проектной документации, и все уже поджимает, угу. И, естественно, заказчику выгоднее обратиться в негосударственную экспертизу, чтобы уложиться в те сроки, которые он планировал.
Почему я, как потенциальный клиент ваш, должен вам доверять? На основании каких документов должны действовать негосударственные эксперты? Расскажите, пожалуйста. Какой пакет я должен в первую очередь попросить, когда приду к вам, чтобы я был уверен в том, что меня никто не обманет?
Свидетельство об аккредитации. Каждая такая организация, которая проводит негосударственную экспертизу, она должна аккредитоваться в Федеральной службе по аккредитации. Вот. И то есть это свидетельство говорит о том, что в штате экспертизы достаточно экспертов, которые аттестованы по своим направлениям, и что есть все необходимое для того, чтобы экспертиза была сделана на...
Каждый эксперт проходит экзамен в Минстрое Российской Федерации. Ему, значит, присваивается регистрационный номер все вот эти сведения в открытом доступе в интернете на сайте Минстроя выложены. То есть можно просто забить фамилию, указанную в заключении, допустим, негосударственной экспертизы, и проверить, имеет он или не имеет вообще разрешительный документ на проведение данной экспертизы.
Вы какие-то деньги платите за это?
Нет,
это эксперты бесплатно сдают. Только бесплатно. Билеты на самолет.
Да, хотел спросить, сколько стоит получить разрешение на осуществление вашей деятельности и кто его выдает. А насколько велик реестр аккредитованных юрлиц, имеющих право осуществлять негосударственную экспертизу? Я вас уже спрашивал, все-таки хочется понять, кто все эти люди на территории Пермского края. Ну, пожалуйста, расскажите мне, как вы пришли к идее этого бизнеса? Я вот никак не получу ответ на этот вопрос. Но... Откуда возникла идея, Александр Валерьевич, вот взять и заняться этим бизнесом? Кто вас привел в него?
Ну, когда мы начинали, мы для себя решили, что у нас этот рынок не наполненный в Пермском крае. То есть компании, не будем называть их названия, их там две всего. Соответственно, мы решили как бы разбавить маленечко. То есть если сравнивать там с Москвой или с центральными регионами, там их пруд-пруди, как говорится, очень много компаний. Но на сегодняшний день, учитывая то, что принцип территориальности негосударственной экспертизы, он не важен. То есть, вот, не знаю, мы этот момент затронули или нет. То есть, если государственная экспертиза, она проводится в регионе, где находится земельный участок под объект капитального строительства, то негосударственная экспертиза, она проводится для любых субъектов. То есть, если мы находимся в Перми, мы можем провести экспертизу объекта капитального строительства где-нибудь в Горно-Алтайске, я не знаю, там в Хабаровском крае. То есть этого нету. И, соответственно, я к чему это все подвожу? То есть на пермском рынке очень много компаний иногородних. То есть это и та же самая и Москва. Есть и, значит, самарские компании. То есть очень много компаний. То есть...
Для каких объектов сегодня обязательно экспертиза независимая? Тоже хочу понять, и кто может использовать вас в этой работе смело и говорить о том, что мы, да, действительно получили оценку от компании РСК Инжиниринг.
Еще раз, это компании, которые, застройщики, которые занимаются строительством жилья, административных зданий, складские помещения, значит, и производственные объекты, которые не попадают под категорию, значит, особо опасные. То есть это те, которые установлены статьей 48.1.
Это все государственная экспертиза.
То, что в 48.1, это государственная экспертиза. Все, что туда не попадает, это на негосударственную экспертизу можно смело вести. Но многие до сих пор несут на краевую экспертизу данный объект.
Теперь все окончательно понятно мне лично. Можно я задам вот вам какой вопрос? У нас с 1 февраля теперь каждый россиянин может приобрести землю на Дальнем Востоке. Стартовал этот проект 1га в одни руки. Вы можете провести оценку того объекта, того участка земли, который я, допустим, выберу на карте, которую предлагает мне Министерство развития Дальнего Востока, если я захочу его себе приобрести в собственность? Вы сможете мне помочь в решении этого вопроса, если я к вам приду с таким вопросом?
Ну, в рамках вот именно нашей прямой деятельности мы смотрим проектную документацию объекта капитального строительства. То есть тут...
40 тысяч заявок поступило Юрию Петровичу Трутневу, который там развернул активную деятельность, и все они на жилищное строительство. То есть если люди к вам придут с проектом, вы готовы дать им оценку по поводу того, стоит там строить и как это нужно строить, да?
Ну, смотрите, жилье, которое до 3 этажей, да, индивидуальное и так далее, оно вообще не подлежит экспертизе. Угу. То есть они могут строить без экспертизы, если это будет домик вот до 3 этажей.
То есть если не надо получать разрешение на строительство, угу, соответственно, как бы не нужно проводить экспертизу.
А если я решу там создать промышленный какой-то объект, допустим, или там фермерское хозяйство?
Милости просим к нам.
Вот, собственно, все, я получил ответ на свой вопрос. А еще, как вы отвечаете, как негосударственная экспертиза, за неверные экспертные заключения? Вдруг выяснится, что проведенная вами оценка кое-где допускает какие-то такие неудобные нюансы?
Ответственность установлена 60-й статьей градостроительного кодекса. Ну, сразу хочу сказать, что в случае... не знаю, там, разрушение, причинение вреда, там, несет в первую очередь ответственность застройщик, технический заказчик. Далее, после возмещения вреда третьим лицам, он может потребовать, скажем так, с проектировщиков, с изыскателей, с экспертных организаций, там, с компанией, там, которые, не знаю, там, еще интересы представляли на этапе проведения, значит, вот этого цикла разработки проектной разрешительной документации. Значит, это своего рода солидарная ответственность наступает. Но в первую очередь, конечно, несет заказчик. Заказчик, застройщик.
Ну, я еще добавила бы, что негосударственная экспертиза несет такую же ответственность, как и государственная. Здесь нет
никаких исключений. Да, и последний вопрос, который хотелось бы затронуть. Расскажите мне, пожалуйста, об основных изменениях в практике государственной и негосударственной экспертизы. Что здесь нового? Будут ли какие-то новации, кроме того, что вы сказали, что с 1 января 2018 года вступают жесткие требования по экологии? И на что обратить внимание тем, кто заинтересован в оценке своего объекта, нуждающегося в экспертизе?
Хорошие изменения произошли. Вот с 1 января 2017 года государственная экспертиза полностью перешла на электронный формат. То есть они больше не требуют вот эти вот груды бумаг, и не нужно никуда ехать, нужно просто через госуслуги оформить электронную печать и подавать документы смело. Ну, конечно, по первости могут быть сложности, но в будущем, я думаю, это намного упростит, сократит сроки и всем облегчит жизнь. И очень экологичное это решение, так как вот эти груды томов, представляемые в экспертизу, они в основном все шли в макулатуру всегда. И тут, в общем, мы движемся, это радует.
21 век, наконец, наступает. Александр Валерьевич, вам есть что добавить по этому поводу? Вы бы что отметили? Какие изменения, которые достойны внимания наших слушателей?
Ну, я считаю, что вот основной момент, Ирина Михайловна сказала, это, как говорится, я думаю, что и к нам придет. То есть я знаю, что многие компании в других регионах уже переходят также на электронное рассмотрение проектной документации на этапе негосударственной экспертизы. Но тут проблема следующего характера. То есть еще надо понимать, чтобы те субъекты, не субъекты, те подразделения, ну, конкретно государственный строительный надзор, они готовы на данном этапе работать с электронным заключением, подписанное, допустим, подписью, электронной подписью. Потому что, допустим, на сегодняшний день такого нету в Перми. В Свердловске уже это, как говорится, новшество, оно начинается внедряться. То есть уже не государственная экспертиза переходит на электронную выдачу даже заключения, самого заключения положительного.
Заканчиваем наш эфир. Друзья, напомню, в гостях у программы «Бизнес-ланч» были директор компании «РСК Инжиниринг» Александр Валерьевич Бессонов и начальник департамента негосударственной экспертизы Ирина Михайловна Мюллинг. Беседовали мы о проведении экспертизы проектной документации. Господа, спасибо, что нашли время, что пришли к нам и поговорили на такую, в общем-то, ну, интересную, на мой взгляд, тему.
Спасибо.
Удачи вам.
Спасибо.